аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 26 ноября, и сегодня в этот день, как обычно, по пятницам начинаем нашу программу о самых важных, интересных событиях в мире за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. И так, конечно, на нашу с вами жизнь может очень сильно даже повлиять негативным образом новый штамм коронавируса, который называется B.1.1529, который вот только что, точнее сказать, 11 ноября обнаружили в южноафриканской стране Ботсване, и этот штамм начал развиваться очень активно, уже он ширится по всем южноафриканским странам, там Зимбабве, Лесото, Намибия и, конечно, Южная Африка, Южноафриканская Республика, где больше всего людей живет в этом регионе, и там, конечно, этот вирус очень сильно зверствует и свирепствует. В чем его прикол? Дело в том, что там в спайк-белке этого вируса, вот в этих самых иголочках, которыми вирус прикалывается как бы к клеткам человека, там найдено уже 32 мутации, это необычное большое количество мутации, соответственно, человеческий иммунитет даже тех людей, которые переболели уже коронавирусом, просто не распознает этот вирус, и, соответственно, он гораздо проще проникает в клетки человека и повторно заражает даже тех людей, кто уже переболел. Та же самая примерная история, хотя не настолько ужасная, но все равно неприятная, происходит с теми, кто привился. Появляются такие опасные новые вирусы. Кстати, Великобритания и Израиль уже объявили о том, что запрещают въезд в свои страны для тех людей, которые недавно были в Южной Африке, и вообще в том регионе мира, очень боятся именно того, что этот коронавирус будет абсолютно резистентным к последним вакцинам, и даже вакцинированные люди смогут опять им заражаться и болеть. Хотя, конечно, вероятность этого не очень велика, пока мы не знаем точно, но она все равно существует, и поэтому страны мира принимают уже меры для того, чтобы не подцепить эту заразу. Смотрите, в чем проблема вот подобного рода вирусов. Они появляются в тех регионах мира, где очень мало вакцинированных людей, где штамм коронавируса гуляет по незащищенному населению туда-сюда, перекатывается волнами, и в результате выкристаллизовываются вот эти супер резистентные к любым абсолютно методам лечения и иммунным ответам коронавируса, новые штаммы коронавирусов. Тут примерно то же самое было в Индии, когда появился вариант Дельта, примерно то же самое было в Бразилии, где там просто местные власти запрещали людям вакцинироваться. И сейчас вот мы видим то же самое происходит в Африке. В Ботсване привито примерно 23% населения, очень низкий уровень иммунизации там населения. Из-за этого и появляются вот подобного рода штаммы. Конечно, чтобы они не появлялись, необходимо, чтобы все страны мира плюс-минус синхронно делали прививки своим жителям, но это по объективным причинам невозможно, просто в бедных странах этих вакцин нет. Но что я вам могу сказать? Этот вирус уже начал влиять на нашу планету. Каким образом? После объявления о том, что этот вирус, скорее всего, будет уходить от иммунного ответа организма, то есть имеется в виду, что он будет опять заражать людей, даже тех, кто вакцинирован, началась некоторая паника на биржах и на разных самых биржах, в том числе и на московской бирже. Этот вирус, новости об этом вирусе, об этом штамме, точнее сказать, обвалил цены и на нефть, и курс рубля обвалил, и котировки акций на московской бирже, потому что трейдеры подумали, что может сейчас повториться, ну не прямо сейчас, через некоторое время повторится история начала 2020 года, когда, помните, в апреле весь мир закрылся на локдаун, потребление нефти и других товаров резко упало, и это привело к тому, что нефть в то время даже какое-то время стоила отрицательные суммы. То есть для того, чтобы нефть отгрузить, поставщикам нефти надо было платить ее покупателям. Доллар там, значит, подорожал на рубль до 75,5 рублей. И евро переписал 4-месячный рекорд. Индекс московской биржи упал на 3% практически. Россияне потеряли 540 миллиардов рублей в течение полудня буквально. Ну и так далее. То есть на опасениях новых локдаунов и резкого падения спроса на топливо в панические просто настроения захлестнули мировые биржи, и рынок нефти переключился. Фьючерсы на сорт нефти Brent, это такая стандартная нефть, которая измеряет все остальные виды нефти, так вот он упал на 6%. Фьючерсы упали на 6%. Это минимум с начала октября. Обвал в Нью-Йорке составил 6,5%, ну и так далее. То есть даже на американскую нефть сорта WTI падает падает спрос. На этом фоне вышли новые данные об оттоке капитала из России. В январе-октябре они составили 65,5 миллиардов долларов. Покинула Россию только по официальным данным. То есть на российской экономике все происходящее начало сказываться немедленно и очень-очень негативно. То есть, ну, это, конечно, не только России касается, это, прямо скажем, всего мира касается, но Россия нам наиболее интересна, поскольку, как говорится, сейчас, если у нее будет меньше денег, то, соответственно, меньше будет вероятность того, что состоится вторжение российских войск в Украину, которого опасаются и которое вполне может состояться, как говорят западные разведчики, где-то на рубеже января и февраля будущего года. Что еще важное на эту тему, я хочу сказать. Сейчас, конечно, я думаю, первая паника спадет. Ученые сейчас пытаются понять, насколько действительно этот вирус не только опасен для тех, кто уже переболел либо вакцинировался, но и насколько он вирулентный, насколько он заразный. Помните, когда появилась Дельта, Дельта была чуть ли там не в 6 раз более заразным вирусом, чем вирус изначально, чем вирус Альфа. Если вот этот вот вирус, который, штамм, который еще пока не получил индекса с греческим наименованием, скажем, греческой буквы, там может быть какая-нибудь Сигма будет или Омега, бог его знает. Так вот, если он окажется еще более вирулентным, чем Дельта, то тогда, знаете, у нас, видимо, у всех будут большие проблемы. Британцы, которые первыми обнаружили эту проблему, сейчас уже бьют во все колокола, говорят, что ситуация может оказаться действительно очень и очень серьезной. Но дальше давайте поговорим в следующей части о том, как Владимир Путин ведет борьбу с коронавирусом. Это уже принимает какие-то комические формы.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Итак, в первой части я рассказал о том, что на весь наш мир движется новый штамм коронавируса. Пока не очень понятно, насколько он опасен, но ученые британские, по крайней мере, предполагают, что очень опасен. В общем, будем, конечно, следить за дальнейшим развитием событий в этой сфере. Будем надеяться, что и британцы, и израильтяне, и даже Всемирная организация здравоохранения, которая на сегодня назначила экстренное свое совещание по этому вопросу, все они несколько преувеличивают степень опасности этого штамма. Но, блин, все-таки может оказаться, знаете, как вот я помню очень хорошо ситуацию 2020 года, когда я сидел, правда, еще не в этой студии, а в другой, в предыдущей студии, распинался, говорил о том, что в Китае появился очень опасный коронавирус, а мне все говорили, да что ты нагнетаешь, что ты людей пугаешь, ничего такого, там сколько этих вирусов в Китае уже было, китайцы немножко поболеют, да перестанут. Ну, как выяснилось, я тогда был более прав, чем многие критики и скептики, вирус все-таки вырвался из Китая, наделал очень много шороху по всей нашей планете, до сих пор не можем от него избавиться. Но я, конечно, хотел бы в этом случае оказаться неправым. Дальше. Владимир Путин тут тоже вдруг почему-то озаботился о вакцинации, ревакцинации россиян. Дело в том, что у него сейчас падает рейтинг по данным закрытых опросов Федеральной службы охраны. Рейтинг Путина, рейтинг доверия Путину снизился до 20%. Ему срочно нужно принимать какие-то меры, загонять россиян в стойло, особенно учитывая то, что в 2024 году ему предстоят так называемые перевыборы, во время которых он хочет переназначить значит, сам себя президентом. В общем, ему нужно повышать каким-то образом рейтинги. Если рейтинги не получается повышать, то хотя бы сделать так, чтобы все россияне были полностью подконтрольны. Ради этого всех россиян сейчас будут награждать так называемыми QR-кодами. А эти QR-коды, в общем-то, абсолютно нормальная вещь. В любой демократической стране, даже в Украине, они просто используются как обычные справки. Демонстрируют, есть у тебя вакцины, нет у тебя вакцины. Болел ты, не болел. Но в России эти QR-коды будут использоваться, конечно, для других целей, а именно, собственно, для установления полного контроля над всеми россиянами, чтобы никто из них и пикнуть не мог, чтобы все сидели в кулаке и не дергались. Собственно, это средство установления тотального такого, знаете, цифрового концлагеря. И для этого эти QR-коды понадобились. Сейчас, после 2 лет эпидемии и после миллиона с лишним жертв этой эпидемии в России, Путин вдруг озаботился вот введением этих QR-кодов ради якобы здоровья россиян. Конечно, о здоровье там никто и не думает, потому что раньше надо было думать, но сейчас говорят вот ради здоровья. Окей. Собираются принимать законы, вводящие эти повсеместно QR-коды для всех россиян, но россияне вдруг внезапно взбрыкнули, что для меня стало на самом деле большой неожиданностью. Обычно россияне довольно пассивно и смиренно принимают все то, что их заставляет власть принять. В этот раз нет. В Казани, в Челябинске, где-то на Урале, в Краснодаре там бьются с полицией, происходят какие-то столкновения, люди захватывают административное здание. Бог знает, что происходит. Абсолютно не стандартные, нетипичные для России вещи. Не хотят QR-кодов россияне, видимо, понимают, что что-то их нехорошее ждет с этими QR-кодами. И, в общем, я их в этом поощряю. QR-коды — это хорошо на Западе, это хорошо даже в Украине, где власть демократическая, и, в общем, власти наплевать на то, чем ты занимаешься, куда ты ходишь, что ты ищешь в интернете и так далее. Вот в России, в стране авторитарной, конечно, лучше QR-коды себе не брать. И я призываю россиян, конечно, отказываться от этих QR-кодов. Ну, а насчет прививки, думаю, сами каждый, пускай себе сам решает. Но Путин, значит, решил еще собственным примером показать, что надо вакцинироваться и надо проводить эти вакцины и получать QR-коды. Сам он, конечно, QR-код никакой не получил, ему никто его не стал выдавать. Он понимает, что не хочет, чтобы за ним следили на всякий случай, да. Но Путин объявил, что понюхал порошок, цитата. Он сказал, что, вот цитату давайте его приведу, прям назальную вакцину ему якобы предложили. То есть, что это такое, говорит Путин? Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции в шприце он, то есть врач, набрал туда порошок, попросил меня глубоко на счет 3 вдохнуть, пшикнул с одной стороны и с другой стороны. И 15 минут я потом посидел, и на этом все закончилось. То есть Путину впрыснули какой-то порошок. Потом, все, конечно, удивились, что это за порошок такой, что за фигня-то, это что-то совершенно необычное. Потом, спустя где-то полдня, выступил Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что, цитата опять же, президент имел в виду, что речь идет о жидкости, это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие. То есть, очевидно, что слова Путина и слова Пескова прямо противоречат друг другу, потому что Путин говорит, что это не жидкость была, а порошок. Песков говорит, что это был не порошок, а жидкость. В общем, я подозреваю, что Путин опять что-то врет. Никакую вакцину не делал, и вообще он сам антиваксер, как, насколько я понимаю, не хочет вакцинироваться, думает, что это все происки Запада и специальные какие-то ужасные штуки, сделанные для того, чтобы уничтожать россиян. В общем, судя по всему, в России и вот эти вот попытки Путина призвать собственным примером людей вакцинироваться ни к чему не приведут, потому что вера в спутник 5 полностью утрачена, никакие спутники в россияне делать себе больше не хотят, не верят они просто ни руководству своему, никому и ничего. И, кстати, в России есть еще и другой кризис доверия сейчас появился, из-за которого начала там рушиться экономика. Ну, давайте об этом в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, в студии Радио НВ. Я говорил в предыдущих частях о том, как коронавирус сейчас ломает планы во многом Российской Федерации, властям Российской Федерации. Надо сказать, что из-за планов введения повсеместных QR-кодов не только локальные бунты начинаются там в России, но и, опять же, все быстрее и быстрее снижается популярность Владимира Путина. Он, кстати, хочет сделать вид, что он никакого отношения к QR-кодам не имеет. Там даже решили переименовать эти QR-коды в паспорта здоровья или что-то такое, более благозвучное, но на самом деле никого это не обмануло. Народ протестует. Это, знаете, в Казани, например, собрались на митинг ветераны и пели, что идет война, народная священная война. Вот эту песню пели. То есть они уже к своему президенту относятся прям как к фашисту и к там чуть ли не как к Гитлеру. Ну, в общем, мне кажется, что в правильном направлении развиваются события, так и должно быть. Но еще не менее, так сказать, интересные новости приходят с российских фондовых рынков. Там, значит, смотрите, что случилось. Началась просто какая-то череда банкротства государственных корпораций. Сначала компания «Роснано», которую в свое время создали по приказу Дмитрия Медведева, бывшего, так называемого, регента, я бы сказал, наверное, или зиц-председателя Российской Федерации, такого условного президента, который верил в нанотехнологии, в науку, точнее, не в науку, а в то, что Россию можно сделать передовой научной державой. Вот, в общем, он попросил сделать компанию «Роснано», которая должна была привлекать специалистов со всего мира для изучения и нанотехнологии и производства самых последних образцов в области нанотехнологий. Конечно, нифига не получилось из этого. Все, чем Россия одарила мир в плане изобретений, это швабры, которые засовывают в задний проход ученым, которые, по мнению ФСБ, сотрудничают с иностранными разведками. Ну, в общем, это единственное, чего достигло это самое Роснано. Но оно регулярно жрало гигантские миллиарды денег. Почему? Потому что управляли этой корпорацией близкие Путину люди, в частности, Анатолий фамилия Чубайс, небезызвестный человек, который, имя которого ассоциируется в России, ну, в общем, с воровством. Я думаю, это справедливо сказать. В массе у людей, у широких народных масс, по крайней мере, фамилия Чубайс ассоциируется с воровством. Так вот, это Роснано долгое время жрало деньги, ничего не производило, и тут бабах объявило о своем банкротстве. Все сначала думали, что государство побежит спасать эту компанию, но выяснилось, что нет. То есть корпорация Роснано, один из столпов российского, так сказать, госкапитализма, упала, рухнула, погибла. Но все сначала подумали, ладно, подумаешь, Роснано, никому эти нанотехнологии все равно не были нужны. Всем было, в общем, плюс-минус понятно, что это такая прачечная по отмыву денег. Но следом за ней упала еще компания ОВК «Финанс», которая входила в холдинг объединенной вагонной компании, собственно, ОВК. Она тоже допустила технический дефолт тут на днях, должна была выплатить своим инвесторам более 16 миллиардов рублей, но не стала выплачивать. Тут уже, знаете, финансовые вопросы и вопросы промышленные. То есть еще одна государственная корпорация объявила о своем фактическом банкротстве. То есть, что происходит в России? Там вот эти вот корпорации, которые... Там же вообще какая система? Больше половины российской экономики — это вот эти крупные госкорпорации, которыми руководят друзья Путина. Эти друзья Путина национализируют убытки, долги и так далее, то есть это все выплачивают пуска государства и приватизируют прибыли. Все, что эти корпорации зарабатывают, они кладут в свой карман. И так эта система, в общем, работает уже последние 20-15 лет. Но сейчас, видите, что-то начало там меняться, ломаться начало, то есть уже не получается полностью национализировать убытки, эти убытки иногда выплескиваются и приходится банкротить эти компании. То есть, с одной стороны, это может свидетельствовать о том, что в России просто стало меньше денег, есть такая опция, с другой стороны, это может свидетельствовать о том, что меняется сама структура российской экономики, там где-то в Кремле было принято решение, что дальше они не могут спонсировать бесконечно эти убыточные компании, точнее, не сами компании, а их руководство, которое, конечно, наваривает себе какие-то колоссальные миллиарды. В общем, это интересно, потому что если действительно сейчас этих людей начнут отстранять от этих корпораций, от этих потоков денежных, бесконечных и безумных, то это как бы переписывание долгосрочного контракта о лояльности Владимира Путина и его элиты, людей, приближенных к нему. Он им давал жрать, объедать эти компании, обворовывать их, по сути дела, а они ему отвечали лояльностью. И вот сейчас, похоже, эта лавка закрывается. Интересно, к чему это приведет, пока не знаю, но буду, конечно, следить за этой ситуацией. Мне она кажется очень-очень интересной. Дальше, давайте, знаете, о чем говорим. В Турции началось что-то совершенно невероятное. Там тоже экономический кризис, причем набирающий обороты, страна, по сути дела, на грани коллапса. Турецкая лира за год обвалилась уже больше, чем вдвое относительно доллара. В стране, по сути дела, начинается гиперинфляция, люди выходят на улицы, требуют остановить все происходящее. Там лира стоит уже больше 15 лир за доллар, а в том году она стоила 7 всего лишь, да. Люди требуют, ну, теряют сбережения, теряют накопления, теряют свои инвестиции, экономика падает в пропасть просто, люди требуют отставки президента Эрдогана, и даже оппозиционные партии вместе собрались и подписали заявление, просьбу, петицию как бы к Эрдогану, чтобы он прекращал это все уничтожать страну и ушел в отставку. Эрдоган, конечно, ни в какую отставку уходить не собирается. Более того, он говорит, что все идет правильно, все идет хорошо. Он, на самом деле, в последнее время очень плохо выглядит. Несмотря на то, что он существенно моложе Байдена, он выглядит уже практически как Байден. Очень плохо он, видно по нему, что совсем у него там тяжело со здоровьем. И мне кажется, чувак потихонечку сходит с ума. Но, может быть, я, конечно, ошибаюсь в своих оценках, в конце концов, я не доктор. Но его действия свидетельствуют, что действительно у него что-то с головой. То, что происходит с лирой, это безумие. Это последствия безумной монетарной политики, которая проводится в Турции. Это слова Тима Эша, человека из Blue Bay Asset Management, компания такая. В чем там дело? Эрдоган говорит, давайте будем вваливать все больше и больше денег в экономику, экономика начнет работать, производить много-много всяких товаров, и эти товары мы будем продавать на внешних рынках, и таким образом ситуация стабилизируется, цены стабилизируются, у нас вырастет экспорт, и все будет хорошо. К тому же он говорит, что слабая лира, это очень хорошо для экспорта и для туризма, то есть туристов больше будет. Эту его теорию экономическую называют неортодоксальной, и говорят, что вообще-то говоря, все звучит неплохо, но это не работает много раз в разных странах. В Зимбабве, например, это пробовали сделать, ничего не получилось, они только там добились, что у них появились купюры номиналом в 10 триллионов зимбабвийских долларов. Вот сейчас турецкая лира тоже в этом направлении активно катится. Эрдоган по сути дела, очень быстро сейчас ускоряет инфляцию, не тормозит инфляцию, но защищает свою теорию, знаете, как апелляциями к Богу, и говорит, что во всем виноваты, во всех плохих вещах виноваты иностранцы. Цитата. «С помощью Аллаха и нашей нации мы выйдем победителями из войны за освобождение экономики, так же, как мы вывели страну из бедствий и проблем», заявил Эрдоган. С ним, конечно, я бы тут поспорил, потому что страну как раз он ведет в направлении бедствий и проблем прямо сейчас. Но он сам заявляет, что все хорошо, все ему нравится, и все прекрасно и замечательно. На самом деле, мне кажется, он, конечно, тут немножко перегибает палку. Ничего хорошего в Турции сейчас не происходит. И, знаете, мне тоже действительно интересно, будут ли собираться люди на площади Таксим. На самом деле, была одна попытка уже вот в минувшие выходные. Я думаю, на эти выходные люди опять попробуют собраться в Стамбуле. Если вы помните, площадь Таксим — это та самая площадь, где в 2012 году шли очень серьезные столкновения между полицией и демонстрантами, которые хотели тогда демократизации турецкой политической системы. Тогда Эрдоган победил, людей пересажали, повыгоняли из страны и так далее. Но сейчас вполне возможно, что у людей все-таки получится, потому что, знаете, одно дело, когда вы идете за демократию с огнем в сердце и в душе, а другое дело, когда вы идете за демократию с дырой в кармане, когда вам жрать нечего. У вас как бы мотивация немножко повыше будет, и за вами пойдут не просто там вот такие, знаете, активисты политические, но и, что называется, широкие народные массы. Сейчас турецкие широкие народные массы находятся в некотором офигении политики своего президента и готовы уже, знаете, сковырнуть его, что, пока он не сделал стране совсем плохо, пока он не довел ее до окончательного коллапса. Я давно уже считаю, что господин Эрдоган ведет страну не туда, куда надо, и, судя по всему, сейчас это начинает доходить до турецкого населения. Я желаю турецкому населению, вообще народу Турции, я, кстати, люблю очень турок, хорошие люди, на мой взгляд, так вот, я им желаю, чтобы у них все было хорошо, и с Эрдоганом они как-нибудь справились. Ну, а в заключительной части нашей программы сегодняшней поговорим о том, что происходит в Германии, где у нас там появилось новое правительство. И, мне кажется, там все будет сейчас очень интересно и здорово.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радіо НВ.
Итак, продолжаем разговор. Одним из важнейших торговых партнеров как Турции, так и России является Германия, да, но важнейший торговый партнер и Украины тоже. В общем, Германия – главная страна Европейского Союза и, возможно, вторая по значимости страна всего западного мира. И сейчас она переживает очень такой сложный период. Там меняется правительство. Как вы знаете, на выборах в сентябре победили там социал-демократы, и сейчас они долгое время формировали новую коалицию, и, к счастью, коалицию получилось у них создать. В эту коалицию вошли, собственно, сами социал-демократы, также партия «Зеленых» и либеральная свободно-демократическая партия. То есть вот они, коалиция это называется светофор, потому что социал-демократы красные, зеленые, понятное дело, зеленые, ну а посередине между ними воткнулись желтые, собственно, либералы. Так что теперь в Германии светофорная коалиция. Возглавил ее Олаф Шольц. Ожидается, что официально он будет приведен к присяге где-то в начале декабря. Так вот, Олаф Шольц — это бывший такой левак. Он в свое время возглавлял молодежное отделение социал-демократической партии. Был таким достаточно радикальным персонажем. Но потом он в полном соответствии с известной поговоркой, что стал правым, поскольку правый занял фланг в социал-демократической партии. Эта поговорка, на которую ссылаюсь, гласит, что у тех, кто в молодости не был левым, нет сердца, а у тех, кто ближе к старости не стал правым, нет ума. В общем, у Шольца по этой поговорке, пословице, есть у него и сердце, и ум, что, наверное, в общем, неплохо. Хотя сами немцы называют его Шольцамат, подразумевая, что у него как раз эмоций нет вообще никаких. Человек, он действительно прагматичный, расчетливый, спокойный, но при этом он не лишен понятия ценностей. Он много раз говорил, что, например, что не позволит, скажем, Российской Федерации использовать энергопоставки, в том числе Северный поток-2, в качестве оружия против стран Восточной Европы и вообще Европы. Ну и, кроме всего, он обещал, что не будет потакать желанием своего немецкого бизнеса, который, конечно, хотел бы снять санкции с Российской Федерации, торговать с нею, как и раньше. Он сказал, что нет, у Шольца очень серьезная позиция, и вообще в этом коалиционном соглашении отражено очень ясно, что новое правительство Германии выступает за территориальную целостность, суверенитет, независимость Украины и возвращение Крыма и Донбасса под украинский суверенитет. То есть в этом плане все нормально, все хорошо. Еще что надо сказать. Настоящая истерика начала... Шольц, он, конечно, важен, он все-таки канцлер новый, но настоящая истерика в российских СМИ и особенно пропагандистских СМИ началась после того, как стало ясно, что министром иностранных дел Германии, новым министром иностранных дел, стала женщина, которую называют Анна-Лена Бербок. Это руководительница немецкой партии «Зеленых». Зеленые тоже вошли в коалицию, и вот она, как представитель «Зеленых», станет министром иностранных дел. Ее Скобеева назвала самой отъявленной русофобкой в Европе. То есть это женщина, которая на самом деле она никакая не русофобка, она просто терпеть не может Путина, путинскую политику и путинские всякие затеи и игрушки вроде того же «Северного потока-2». Анна-Лена, она выступает как за... Она, наверное, самый большой друг Украины к западу от польской границы. Эта женщина действительно она полна ценностей. Потому что, кстати, знаете, россияне сами виноваты, что ее так против себя восстановили, потому что когда шла предвыборная кампания, они хакнули почту у многих функционеров партии «Зеленых», выплескивали на Анну-Лену огромное количество грязи и компромата через телеканал Rush Today, немецкоязычный, ну и так далее. То есть они сами сделали из нее себе врага. И теперь, конечно, хватаются за голову и говорят: «Боже, боже, как жить дальше?» То есть, знаете, если вы послушаете, что про Анну-Лену говорит Скобеева или говорит Соловьев, то, знаете, сразу складывается ощущение, что хорошие сапоги надо брать. Вот именно так. Идеальный человек. И Анна-Лена, кстати, в свое время говорила, что ни за что не допустит начало функционирования «Северного потока-2». Очень вовремя она становится министром иностранных дел. Будем надеяться, будем пожелаем ей больших успехов на этом поприще, что она действительно не позволит запустить этот проект, который, ну, на самом деле, конечно, угрожает и украинской независимости, и суверенитету, а также суверенитету и независимости Польши. То есть, в этом смысле, мне кажется, вот эта истерика российских СМИ сама за себя говорит о том, что все на самом деле очень хорошо и, я бы даже сказал, замечательно сейчас в немецком правительстве. Но, конечно, не будем делать совсем уж поспешных оценок. Может быть, там что-то изменится, они поменяют свою политику, взгляды и так далее. Все может произойти, это все-таки живые люди. Но Германия — страна с устоявшимися институтами. Скорее всего, там будет так вот, как оно началось, так и будет идти до конца. По крайней мере, будем на это надеяться. Кстати, еще один такой интересный момент хочу отметить. В коалиционном соглашении, которое подписали вот эти три немецкие партии, там очень большое внимание уделено вопросу легализации марихуаны, которая и легализации, и причем марихуана даже не медицинская, а рекреационная, то есть той, которую курят или там люди, может быть, едят или как-то еще ингалируют для удовольствия, просто ради развлечения. То есть, судя по всему, Германия сейчас будет перенимать канадский опыт, где марихуана полностью легализована, и, вы знаете, в Канаде там никто друг друга убивать не стал, наркоманов больше не стал. Наоборот, это легализация марихуаны сократила количество преступлений на почве наркомании и так далее. То есть, в общем, легализация марихуаны — это, конечно, очень хорошая, очень полезная вещь. И я, честно сказать, до сих пор не понимаю, почему она во всем мире не легализована. Вероятнее всего, мне кажется, проблема в том, что очень мощное лобби в министерствах внутренних дел по всему миру категорически выступает за то, чтобы марихуана никогда не была легализована, поскольку легализация марихуаны очень больно бьет именно по тем, кто эту марихуану контролируют, незаконный оборот, а, к сожалению, часто такими людьми оказываются именно там полицейские. Ну, во всем мире опыт говорит именно об этом. Надеюсь я все-таки, что, к примеру, Германии, если сейчас немцы легализуют ее, последуют и остальные европейские страны, потому что, знаете, если уж немцы это легализовали, то всем остальным можно. И в результате марихуана останется под запретом только в диких странах, типа там России или какого-нибудь Китая. Хотя Китай, конечно, не дикая страна, но, скажем так, в странах с очень авторитарными, тоталитарными режимами. В общем, еще одно, конечно, важное упоминание в этом коалиционном соглашении. Там говорят они о том, что собираются достичь в скором времени, чтобы 80% всей немецкой энергетики было из возобновляемых источников, имеется в виду гидроэлектростанции, ветряки и солнечные панели. А если это произойдет, если они действительно смогут этого добиться, то Анна-Лена поставит еще более сильную подножку российскому государству, чем в вопросе Северного потока, поскольку она просто оставит Российскую Федерацию без покупателей нефти и газа в Европе. То есть, в общем, мне это правительство нравится, я считаю, что оно хорошее, правильное, и я ему желаю всяческих успехов в его работе. Ну и последняя история, которую я сегодня хотел рассказать, мне кажется, она тоже очень важна. вы, наверное, слышали про китайскую теннисистку Пен Шуэй. Это женщина, она была первой ракеткой Китая до недавнего времени, она была первой ракеткой в мире в парных состязаниях по теннису, то есть парница, она была самой лучшей в мире. Так вот, и она совсем недавно, 2 ноября, в начале месяца, она заявила, что бывший вице-премьер Китая, супервлиятельный китайский чиновник, которого зовут Джан Гао Ли, принудил ее к сексу. То есть фактически он ее изнасиловал. Сразу после этого, через полчаса, этот пост теннисистки в социальной сети Weibo, это такой аналог китайский Twitter, исчез. А потом исчезла и она сама. Она куда-то пропала. Никуда, непонятно, куда она подевалась. Несколько недель ее не могли найти. Известные теннисисты, такие, например, как Джокович, Йоран Джокович, по-моему, его зовут, и Наоми Осака, японская теннисистка, а также потом все теннисисты, ассоциация теннисистов-профессионалов и женская всемирная ассоциация объявили, что они будут бойкотировать все турниры в Китае теннисные, пока не появится хотя бы каких-то новостей об этом человеке, об этой теннисистке, о Пен Шуэй. И, знаете, давление на китайские власти стало очень-очень сильным, и в конце концов они, во-первых, показали видеоролик, на котором видно, как эта теннисистка общается с какими-то детьми, а потом еще и директор Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что побеседовал через интернет с китайской теннисисткой, которая обвинила китайского функционера в изнасиловании, и что, дескать, с ней все нормально. Но теннисные ассоциации мира говорят, что нам этого недостаточно, мы хотим поговорить с ней напрямую, мы хотим, чтобы ее отпустили из Китая и дали возможность пообщаться с прессой, с людьми по всему миру, и чтобы она могла более подробно рассказать о своих обвинениях. В чем там дело? Китайцы, конечно, очень боятся, что сейчас из-за всех вот этих обвинений будет сорвана Олимпиада, зимняя Олимпиада в Пекине, которая должна состояться в феврале-марте следующего года. И вы знаете, западные правительства, многие говорят о том, что собираются объявить этой Олимпиаде политический бойкот. И вообще превратить эту Олимпиаду в такую доску позора для китайской компартии. Ей припомнится, собираются припомнить во время Олимпиады и уничтожение демократии в Гонконге, и оккупацию Тибета, и концлагеря в Синьцзяне, и намерение атаковать Тайвань. В общем, китайский компартия оказалась сейчас в очень тяжелом, в очень тяжелой ситуации из-за этой истории с изнасилованием. Но чиновника они посадить тоже не могут. Они боятся, что если они его посадят, то рухнет вся нынешняя структура компартии Китая. И таким образом нынешний руководитель Си Цзиньпин не сможет переизбраться на третий срок. В общем, конечно, теннисная история обернулась какими-то политическими очень большими проблемами для Китая прямо сейчас. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковин. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.